Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высокозамечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо, по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, теоретически, в рассуждениях, что, мол, это будущность России или наша надежда или еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, зачем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит, и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный и перезасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле, и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно. А уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научную частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство. Да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги, без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно, а за 40 лет его экономского служения у него, значит, обратилось до 24 миллионов. Но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже 3000 рублей положенного ему жалования он не получал, а только в нем расписывался. И когда этот денежный человек на 40-м году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет. Я скажу в конце, куда он девал свое жалование, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович. В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом первого кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков. Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков был честный человек, не вор, И потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того, как Кулаков умер, стоя у плиты, на смену ему долго не было мужа с такой же нравственной доблестью. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, просел кисель, и тертый картофель потерял свою густоту. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелке кадет, но лился и лопотал. Бобров видел это и огорчался. Даже случалось дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был как масло. Секрет этот, может быть, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев, видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение. А затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву. «Я знаю то, что недостоин вещать о всех делах твоих. Я не поэт, я просто воин. В моих устах не складен стих, но ты... О мудрый, знаменитый царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. Не осердися на поэта тебя, который воспевал, и знай, у каждого кадета ты тем навек бессмертен стал. Прочтя стихи сии, потомки, Бобров воспомнут о тебе, твои дела воспомнут громки и вспомнят, может быть, о мне». Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, царь кухни мрачных погребов, топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров. И еще один анекдот. Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать о благополучии. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались четверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее. Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим дедушкой шутку. Они переписали Кулакиаду на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству. И, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров эти рапорты, кадеты всунули Рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о благополучии вынули и спрятали. Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон. Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил: «Что это, Андрей Петрович? С каких пор вы сделались поэтом?» Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно. «Как? Что, извольте, какой поэт?» — спросил он вместо ответа у Перского. «Да как же? Кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи. Андрей Петрович совсем сбился с толку. Что такое стихи? Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки. «Что же это такое?» «Не знаю», — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт. Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать. После этого был найден автор стихотворения. Это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и попасть в стихи ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял. «Нет, за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойника, срамил?» Рылеев был тронут непредвидимою им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и все всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был плакса и слезомойка. Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться. Корпусные солдаты говорили о нем, что у него глаза на мокром месте вставлены. Но, как ни была ужасна эта история с Кулакиадою, Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература — вещь дрянная, и что занятия ею никого не приводят к счастью. Собственно же, для Рылеева говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последней судьбой покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил как умного и бойкого кадета.